Эта книга широко распространяется в течение примерно лет 40, немногим более, по всему миру. А на всех языках практически. С большим успехом помогает нам встать на духовный путь, направить правильно мысли, жизненную силу. То есть это песня Бога. Она охватывает все сферы жизни, это знание, нашу личную жизнь, наше здоровье, наше мышление, нашу социальную жизнь. Это также полезно для политиков, экономистов, психологов, очень ценная книга, историков, философов. То есть это основа основ, так скажем, базовое знание. Но на этой базе можно строить много интересных вещей, если есть фундамент, то у каждого может быть свой какой-то уникальный проект. Вот эта база необходима нам. И песня Бога, то есть слова Бога здесь описываются. С точки зрения имперсоналистов, то есть людей, которые считают, что Бог безличен, с их точки зрения Бог не может говорить. Он не может иметь какую-то форму или качество индивидуальное. Потому что в их понимании Бог безграничен. Поэтому нет безграничного, нет формы. Не может быть какой-то индивидуальности, потому что она должна быть ограничена тогда чем-то. Но с точки зрения персоналистов, есть форма, есть качество мышления, есть прекрасная форма, есть прекрасный разум, чувство, сверхчувство, сверхразум. И также есть безграничные проявления его форм, других аспектов. То есть он имеет все, в том числе он также имеет свою божественную индивидуальность. И вот как бы в этом как бы свете рассматривается Бхагавад-гита в свете личностного аспекта впервые в истории, наверное, в западном мире точно впервые. Если мы говорим о личности Бога, очень трудно найти сейчас аналогов где-то в каких-то философиях что-то о личности Бога. Скорее всего, это тупиковый какой-то вопрос и тема. Но если мы изучим Бхагавад-гиту, мы сможем познать личность Бога и, что самое ценное, это свои личные с ним отношения. Потому что с имперсональным аспектом не бывает личных отношений, кроме как бы растворения некого такого умозрительного, духовного растворения, исчезновения личности. Почему многие стремятся как бы вот устранить личность? Ну как вот мы, если возьмем какие-то произведения фантастов, Беляева, классика, там что не какая-то личность высокая, то в общем зловредная личность. Это гиперболоид инженера Гарина, продавец воздуха, какие-то другие есть еще такие произведения, указывающие, что любая личность, которая вот пытается превзойти всех, она становится, ну, каким-то диктатором, каким-то эксплуататором, что-то, нечто ужасное проявление личности. То есть рост личности опасен. И личность у нас страдающая обычно какая-то, личность, имеющая проблемы, имеющая массу неисполнимых желаний, то есть проблемы от личности. И вот устраним давайте этот аспект личности, желаний, и так мы умиротворимся. Так думают имперсоналисты. Но это лишь недостаток опыта, говорит Шрила Прабхупада. Вот здесь в этой книге он описывает, что это недостаток опыта духовного, потому что духовная личность, чистая личность – это счастье общения, личностного общения превосходит в миллионы раз растворение в имперсональном брамане блаженства. То есть личность Бога – это проявление высшего блаженства, высшей красоты, высшего уровня любви и отношений. И вот к этому стремятся преданные Богу, которые понимают личностные, хотят познать личностные аспекты своих отношений. Эти отношения, их там 5 видов в основном личностных, начиная с нейтральных отношений, добрых нейтральных отношений. Выше есть отношения служения, слуга-господин. Еще выше есть отношения дружбы. Еще выше есть отношения родительские и супружеские. И Бог, как бы он говорит по-разному в этих разных отношениях. Например, с возлюбленными гопи он говорит о любви чаще всего. То есть там целая наука открывается. Любви, чистой любви. А если он общается с друзьями, он говорит об играх. Они играют, у них есть игры. И если он говорит со слугами, то он говорит о чем-то возвышенном, занимает их чем-то возвышенным. И вот Арджуна и Кришна на поле битвы Курукшетра, здесь было рассказано Бхагавад-гита. Дружеские отношения, но в особых обстоятельствах. Не в духовном мире с друзьями, а в материальном мире, когда человек поставлен в очень сложное критическое положение. То есть мы здесь с вами в каком-то смысле все в каком-то критическом положении перед стихиями природы, перед рождением и смертью, мы беспомощны перед какими-то стихиями жизни. И вот для таких людей, кто сознает временность материального существования и как бы некую беспомощность перед рождением и смертью, и рассказано Бхагавад-гита. Вот именно те люди, кто хотят преодолеть рождение и смерть. Вот для них эта книга излагается. Ну, для остальных есть другие трактаты. Тем не менее, если эту книгу просто читать, просто иметь, уже огромное благо человек получает. Даже неосознанно. Даже не важно, насколько мы понимаем это произведение, что понять его до конца вряд ли кто-то сможет. До конца. То есть это безграничное, бездонное знание, потому что мы общаемся с безграничной личностью через эти слова Бхагавад-гите. Слова Кришны в Бхагавад-гите не отличаются от него самого. Что как бы не соответствует материальному опыту, есть. Мы что-то говорим тоже, есть слова, и как бы не отличается от моего знания настроения. Но стоит мне немножко пожить дольше, мой опыт изменится, тело изменится, здоровье изменится, я начинаю говорить что-то другое. Очень часто мы видим, что люди противоречат друг другу, себе, на разных этапах жизни, убеждения могут меняться, даже религии могут приходить и уходить со временем. Но если человеку удастся что-то сказать из сердца, из своего вечного аспекта, из души, это неизменно будет. Это будет не отлично от вот, непосредственно этой личности. Вот это Бхагавад-гита. Кришна говорит неизменные вещи, вечные вещи, которые не меняются во времени, и наоборот, с течением времени они только приобретают больше и больше значения. Больше и больше значения. Это Бхагавад-гита. Возраст ее примерно 5000 с небольшим лет, как это было рассказано на поле битвы Курукшетра, перед самым началом битвы, буквально за часа полтора. Собственно, битва должна была начаться, но вот этот разговор немножко как бы это время отодвинул. Все стали ждать, когда закончится этот разговор, и все-таки будет сигнал в битве. Значит, представьте, две армии, враждебно настроенные, накаленные отношения уже десятками лет, политика эта накалялась. Наконец, все решено. Каждый занял свое место той или иной стороны, чтобы взяться за оружие и уничтожать вражескую армию. Вот, даже животные, слоны, кони боевые уже готовы тоже вступить в сражение. Они уже проявляют такое вот нетерпение. Роют землю, ревут. Вот они настроены на жестокое сражение, братоубийственная война. В этот момент именно задаются вопросы. Начинает задаваться вопрос у Арджуны. Самый передовой великий воин Арджуна был там того времени. И он спрашивает, а какой смысл в этом? Зачем мне быть воином? Воином для чего? Чтобы убивать людей, своих родственников, друзей, братьев. Вот это настроение Арджуна увидел между двумя армиями. Вдруг осознал в этот момент, забыл про политику, про эту ненависть, и он увидел, что просто мы же братья с двух сторон, и много родственников с двух сторон. Вдруг он увидел эту сторону и спросил, какой смысл в моем военном искусстве, вообще в моей деятельности. Я не хочу сражаться, Кришна. Я бы хотел уйти с поля битвы, бросить все это. Уйти в отшельничество вообще, забыть обо всем. Отшельничество человек уходит, когда хочет забыть мирскую жизнь. Наступает подобный кризис. Иногда люди уходят в монашество по этой причине. Некоторые когда разочарованы. Но разум их еще не осквернен человеконенавистничеством или отрицанием жизни. Они не самоубийцы. Вот они идут в монастырь, такие люди. Но другие могут думать о суициде, когда очень разочарованы в жизни, потеряли многое, не видят смысла. А другие, они ищут вот Бога в сердце, уходят куда-то подальше, отшельничество. Иногда мы о них слышим, как о просветленных людях. Иногда слышим, что не очень хорошее, а те, кто пытается стать святым, у него ничего не получается, он все же там не может следовать каким-то священным заповедям. Вот всякое мы слышим. Но тенденция это есть. Уйти, когда очень трудно, невыносимо, невозможно, я не знаю, что делать, уйти просто подальше, в сторону. Арджуна так был настроен. И все же он сомневался, и вот эти сомнения его разрывали на части, буквально описывается его состояние чувств. Дрожь, испарина, слабость, он буквально сел на ногу лестницы, потерял силы. Не мог даже просто в руке удержать свое оружие. И он сильно похудел за этот момент. То есть сильнейший выход энергии произошел у него вот в этом сознании. И он обращается к Кришне. Я, говорит, не знаю, что мне делать. Долг велит сражаться, а вот мое сердце, мой разум сбиты с толку. Как я могу поднять оружие против своих учителей? И вот тут начинается песня Бога. Вот она должна устранить все сомнения. Это песня Бога, это высочайшее знание. Она устраняет все противоречия в уме, в чувствах. Устанавливает твердо абсолютную истину. И человек с энтузиазмом, решимостью и в чистом сознании приступает к деятельности, к любой. Воин ли это, или бизнесмен, или простой рабочий, или управляющий, или учитель. У всех есть свои сложности, и нам нужна эта ясность в жизни, уверенность, зачем я живу, для чего я работаю, и как преодолевать недостатки в любой деятельности. В любой деятельности столько недостатков, что можно усомниться, стоит ли вообще что-то делать. Мы возделываем землю, убиваем столько живых существ. Мы управляем обществом, нам приходится наказывать много людей. Любая деятельность сопряжена с каким-то насилием, с каким-то несовершенством. Кто-то занимается бизнесом, должен тоже какие-то манипуляции финансовые проводить, скрывать какие-то доходы, обманывать иногда. Уходить от налоговой инспекции, как сейчас, тоже столько недостатков. Волей и неволей мы друг друга обманываем, иногда что-то приворовываем. В человеке столько в попутной деятельности недостатков. Может быть, все бросить? Нет. Здесь как раз описывается, что такое деятельность без последствий, освобождающая деятельность. То есть не нужно оставлять деятельность, нужно обрести, развить сознание. Добавить совершенство сознания, совершенство мысли. Вот об этом Бхагавад-гита. И ты увидишь, что материальный мир, он не отличается от духовного. Недостатки тебя не коснутся. То есть ты будешь неуязвим для этих недостатков, для реакции кармы, материальной природы. Как? Подобно тому, как лотос не смачивается водой. Находясь в воде, чистая вода или не очень чистая вода, лотос остается чистым. Вот называется нишкам карма. Здесь мы уже прочитали с вами карма-йогу в 3 главе и в 5 главе. Именно об этом мы уже прочитали 4 главу, где описывалось трансцендентное знание, каков путь к трансцендентному знанию. 2 глава дала целый обзор, целиком, как бы вкратце, всю Бхагавад-гиту, о чем речь пойдет. В 6 главе описывалась дхьяна-йога, йога медитации, аштанга-йога, восьмиступенчатый процесс йоги. И в 7 главе, мы сегодня продолжаем ее читать, на 30 тексте мы остановились, знание Абсолюта. То есть 6 глав были посвящены непосредственно Арджуне, или как бы нам, каждому из нас, как живому существу, для опознания себя. И начиная с 7 главы начинается знание Абсолюта. То есть есть я, есть абсолютная истина, есть личность. Кришна рассказывает, в принципе, о себе. Верховная личность Бога говорит о себе, начиная с этой главы. А до 6 главы, включая 6 главу, говорится о йоге, о пути возвышения души. Самопознание, процесс самопознания. Как видите, недостаточно процесс самопознания. Нужно еще знать источник. Есть пример того, как если человек освободился из тюрьмы, недостаточно освобождения от тюрьмы, нужно еще знать, чем заняться в свободном мире. Также можем познать себя как душу, отличить себя от материального мира, но теперь мы должны еще понять, что же такое абсолютная истина, в которой должен пребывать после освобождения. Есть ли там деятельность, есть ли там знания, есть ли у меня там какая-то форма, есть ли там мир, каков он этот мир, или там просто свет. Но свет – это имперсональное представление, мы же говорим о личностном аспекте. Ну и сегодняшний текст я прочитаю сразу перевод, потому что здесь не очень вижу курсив санскрита. Ага. «Те, кто всегда думают обо мне, и кто понял, что я Верховный Господь, повелитель материального космоса, владыка всех полубогов и жертвоприношений, будут сознавать меня, Верховную Личность Бога, даже на смертном одре». Это последний текст 7 главы. Здесь говорится именно вот об осознании Личности Бога. Повелитель материального космоса. Что это означает? Это значит, что мы сейчас с вами изучаем науку космического масштаба. Это не знание какого-то национального уровня или народных традиций, или даже какого-то земного происхождения, мирового земного происхождения, выше. В Бхагавад-гите также говорилось, что это знание было передано раньше еще, до Арджуны, задолго, на заре творения Богу Солнца Вивасвану. То есть Всевышний передал полубогу Солнца это знание. Примерно по примерным исчислениям 120 миллионов лет назад. То есть это знание – основа Вселенной. Вселенское знание. Выходит за пределы человеческой истории. Более того, на уровне полубогов это знание более развернуто. Мы здесь читаем 18 глав, примерно около 800 шлок. 700 с лишним, наверное. Тогда как на уровне полубогов это знание развернуто, может быть, в сотни раз больше Бхагавад-гита. То есть практически комментарии безграничны к этим текстам. Это вопрос как глубины познания. Мы начинаем познавать Бхагавад-гиту, и уже сознание расширяется. То есть я не это тело, я не человек на самом деле. Неземное существо. Да, включая вот эти наши обозначения, которые мы так привязаны и обусловлены. Американец, русский, индуист, мусульманин, христианин, иудей, кто бы ни был, это все земные обозначения религий, людей, национальностей, стран, их характеристик. Мы в этом живем, больше ничего с вами не знаем практически. Мы знаем, что вот кто-то был за границей, в Европе, во Франции, в Германии, кто-то в Америке, кто-то живет в России, не видел ничего этого, но слышал, читал, что есть языки, может быть, даже знает какие-то языки. Другие живут в деревне всю жизнь, в своей деревне, никогда не покидали это место, ничего не слышали. Когда я однажды был на Байкале, какое-то место достаточно глухое, такое таежное, там небольшой был поселок и пансионат, мы там остановились. Там тоже у нас были программы, лекции. Фестиваль такой был небольшой у Байкала, красивое место. Ко мне пришел человек, когда я сел рисовать этюд на берегу Байкала. Подошел один местный человек в таком бушлате каком-то, деревенский простой человек. Небритый, типичный деревенский, в сапогах таких, кирзовых, явно не городской. И говорит, ты художник? Пожилой, старый, старше меня намного. Говорю, художники не любят, когда кто-то подходит, разговаривает с ним, когда они работают, терпеть не могут этого. Но человек простой, ему хочется общаться. А откуда? Я говорю, говорит, там не был никогда. Я, говорит, вообще никогда ничего не был, нигде. Я здесь родился, ничего не видел, кроме Байкала. Я говорю, Байкал, говорю, прекрасное место, смотри, сколько приезжает людей посмотреть на Байкал, тебе повезло. Живешь в хорошем месте. Я бы хотел, говорит, увидеть мир тоже. Я говорю, что бы ты хотел увидеть? За границу куда-нибудь поехать. Его понимание, за границей это какой-то другой мир уже. Ну, мы были за границей во многих местах сейчас. Сейчас это не так сложно, как в Советском Союзе. Но и такой же мир, те же потребности, рождение и смерть, те же болезни. Вы знаете, вот кажется, когда в Париж первый раз приехал, что там нет рождения и смерти. Серьезно. Такая иллюзия, как будто вот тут вот счастье одно. Так вот все представлено для туристов или для людей. Если вы приезжаете, вам самое лучшее показывают, все улыбаются, все красивые, там стюардессы, все организовано. Что вы забываете о той жизни, которая, ну вот, реально. И вдруг видите, что французы тоже имеют проблемы. И немалые. И американцы имеют проблемы, и немалые. Вот на Байкале хорошо. Ну, я так с ним поговорил, в шутку немножко. Он посмеялся беззубой улыбкой своей, деревенской. Достал бутылку водки из кармана и пошел дальше. Но он так и живет. Вот есть разные люди, которые вот живут в своей деревне всю жизнь и думают, что за пределами деревни что-то необычное должно быть. Или в своем городе, он, наверное, в другом городе, наверное, что-то интересное есть. Или в своей стране, ну, за границей, наверное, чудо какое-то увижу. Есть чудеса на свете, правда? Не самое большое чудо, как выясняется, это знание. Вот мы почему путешествуем по миру, потому что нас интересуют знания. Уникальные знания, тайны, тайн. Вот, за тайны. И чудеса есть тоже в каждой стране какие-то свои, своя культура, свои особенности. Итак, повелитель материального космоса. Космос не изучен материальный. По той причине, что мы не можем как бы управлять космосом, познать его энергии, поэтому он не изучен. Если мы сможем познать поддерживающую силу Вселенной, мы сможем понять космос. О, эта поддерживающая сила имеет чувства, имеет разум, ум, все необходимое. И в Бхагавад-гите, в 11 главе это будет описываться, Арджуна познал всю Вселенную, находясь на Курукшетре. Кришна показал ему через свои чувства. Как мы подключаемся сейчас, технику подключаем к каким-то там волнам, вот, которые повсюду, и тоже можем видеть, что там в мире по телевизору или там интернету, если подключиться. Но если подключиться к сверхдуше, это будет описываться так же. То есть мы тоже сможем понять, как устроен мир целиком. Со всеми планетами, вот это вселенские пространства не будут нам помехой. А сейчас, поскольку если мы не подключены, для нас непостижимы эти пространства, и это время непостижимо. Да, ближайшие звезды, там 40 тысяч световых лет, это невозможно. И какие там еще планы ученых, как достичь все-таки этих вот планет за 40 тысяч световых лет. Ну, а одной из попыток предложить в анабиоз человека погрузить в анабиоз его, такая жидкость специальная, ванна, и засыпает он. Замирает там, как бы умирает, но не совсем умирает он. Через 40 тысяч световых лет проснется. И окажется там, на другой планете. Еще 40 тысяч назад вернется, и некому уже рассказывать будет. Почему. Но он, по идее, должны его ждать. Историки там должны забыть его имя, где-то как-то передавать, чтобы все-таки получить известие через 80 тысяч лет. Что там на другой планете? И окажется, что там ничего толком нет, например. Тоже рискованное занятие. Очень рискованное. Сейчас эти лунные программы такие противоречивые. Так, кажется, близко Луна, но столько противоречий. Кто-то говорит, что они были на Луне, кто-то говорит, что они не были на Луне. Кто-то говорит, что они были, но убежали оттуда, потому что там инопланетян слишком много. В общем, так мы не можем понять, кто там был, и что там делал, и что там вообще делать на Луне. И даже на Земле не знаем, что делать. Летим на Луну понять, что там делать. Тут не знаем, что делать. В общем, много сложностей у нас с космосом. Космические программы, похоже, зашли в тупик. И у нас осталось одно воображение теперь. В интернете особенно там они что-то там создают, чтобы нам как-то представить космос. Непостижимо. Если мы удалимся, чтобы увидеть всю Солнечную систему на большое расстояние, мы не увидим Солнечную систему. Мы видим просто пустоту, что пространство слишком большое, планеты слишком маленькие. Слишком большие, невозможно пространство. То есть там как частички пыли планеты превращаются, их не уловить будет практически. Солнце будет выглядеть как вот звездочек. Поэтому не представляется возможным для наших чувств как бы это вот воспринять даже вот эти знания. И тогда фрагменты какие-то. Вот есть черная дыра, они говорят, фрагмент. Там конская голова нашли Вселенная по форме конской головы. Тоже думают, что бы это означало. Там еще какие-то скопления туманности, там скопления этилового спирта нашли. Представьте, этиловый спирт во Вселенной. Сколько хотите. Туда, наверное, многие стремятся со временем. Вот. Но есть молочный океан, кто-то туда захочет. Это написано в шастрах. Есть молочный океан, как у нас здесь океан соленой воды. Условия разные во Вселенной. Но по этим фрагментам вряд ли можно понять устройство Вселенной, как по фрагментам отдельным танца нельзя понять, что это за танец. Вселенная танцует под музыку. Вам не снилось такого, да? Вот аудитория здесь у меня, да, они все удивленно меня смотрят и не верят. Все сомневаются. Я сейчас в сложном положении. Вот. Но есть музыка Вселенной, можно услышать. Но это могущественная музыка. Это не только музыка Баха, которую мы слышим, или другие музыкальные произведения. Вот есть волна, есть особая волна музыки. Если она проникает в наше сознание, она захватывает целиком нас, эта вибрация. И у нас чувства, эмоции, определенные желания начинают пробуждаться. То есть эта вибрация, нам, если проникает, у каждого человека есть своя вибрация, свои вкусы, говорится. Вот если она проникает, человек с ума сходит от этой музыки. Развиваются эти таланты, есть особо чувствительные люди, и они слышат музыку, и могут писать музыку, произведения создавать, потому что слышат музыку. И вот эта вибрация вселенская, которая вибрирует все вокруг, и вот организовывает все эти вот системы космические. Эта музыка исходит от Бога. Он, когда говорит эту песню, он не говорит какой-то прозы, как мы. Если Господь говорит, то мы одновременно можем слышать, чувствовать, видеть. То есть все чувства сразу подключаются. Мы хотим так прочитать Бхагавад-гиту. Научиться читать Бхагавад-гиту. Так же, как научиться слышать музыку. Это тоже за. Если мы услышим Бхагавад-гиту, мы услышим и музыку. И эта музыка покажет нам, как организована та или иная вселенная, или люди. То есть мы же понимаем. Человека по музыке, когда он поет или говорит тоже вибрации, тогда мы сможем понимать. Также Бхагавад-гиту мы сможем понимать, через нее сможем понять Бога. Но для этого нужна, конечно, подготовка. Это не такая простая вещь. В Бхагавад-гите говорится метод. Метод познания, самопознание, метод познания Бога. Вот через эту вибрацию, просто читая Бхагавад-гиту, мы совершаем очень могучный прогресс, конечно же. Каждый раз, когда мы просто соприкасаемся с этим произведением, с этой книгой. Владыка всех полубогов и жертвоприношений, да, будут сознавать меня верховную личность Бога даже на смертном одре. Ведь на смертном одре можно умирать под музыку. Так люди говорят. Умирать так с музыкой. Но вот мы тоже собираемся так же сделать. С большой только музыкой. Такая музыка, что даже, знаете, о смерти некогда будет подумать. Все поглощающие звуки. Вот такая удивительная есть вибрация. Восьмая глава называется «Достижение обители Всевышнего». Вот, описывается абсолютная истина. А теперь следующий шаг – достижение. Можно ли достичь? Как? Методы. Как мы упомянули, космические корабли нам не помогают в этом. Только больше проблем создается. Арджуна спросил: «О Господь, о Верховная Личность, что такое Брахман? Что такое индивидуальное Я? Что называют деятельностью, приносящей последствия? Карма. Что представляет собой материальный мир? Кто такие полубоги? Прошу тебя, расскажи об этом». Собственно, он говорит об устройстве. Например, если мы хотим узнать, как устроено то или иное предприятие, завод, мы же не спрашиваем о каких-то материальных, мертвых проявлениях. говорим о структуре, внутренней структуре этого предприятия. Директор, сколько исполнительных директоров, сколько рабочих, что производит. Так по нему устройство того или иного предприятия. Недостаточно просто внешний вид исследовать, архитектуру завода, изучить сырье, из которого что-то производится. Нет, это мы не знаем еще устройство. Если мы просто хотим узнать именно устройство, мы должны знать структуру управления этим заводом или предприятием. Поэтому, если мы хотим познать Вселенную, нужно узнать структуру управления Вселенной. Ученые об этом вообще не думают и не подозревают, что она населена и управляема. И есть могущественные существа в этом мире. Они изучают внешнюю структуру Вселенной, пытаясь так постичь ее. При этом странно, что столько Вселенной производит побочных продуктов непостижимым образом. Никто не знает как. Никто не знает, как из семени появляется растение. Никто не может создать семя. Даже на завод. Они берут уже готовое что-то, уже имеющее какие-то энергии, потенции, из этого что-то делается, и это изучает последствия. А вот именно здесь описывается, а вопросы задаются фундаментальные, коренные. Что такое Брахман? Это первый вопрос. Брахман — это основа, суть, истина. Так что же такое истина этого мира, основа этого мира? Бессмертная платформа этого мира, незыблемая платформа. Это Брахман, что это такое? Что такое индивидуальное «я»? Брахман, он духовен. Тогда откуда он, это безграничный Брахман, основа основ? Откуда еще берется индивидуальность, для чего? Если просто существует Брахман, зачем индивидуальность нужна еще? Для чего? Цель какая? Хороший вопрос. Частичка Духа еще существует, индивидуальная. Что называют деятельностью, приносящей последствия? И что это за последствия? Деятельность, приносящая. Нам не нужны последствия. Зачем нам снова получать какие-то страдания? Или получать возможность страдать в этом мире? Последствия означают либо страдание, либо возможность страдать в этом мире. То есть продлевают материальное существование. Зачем нам продлевать свой тюремный срок? Об этом вопрос Арджуны. Что это за деятельность, которая продлевает мое материальное существование? Не дает мне вырваться дальше, подняться над страданием. Это карма. Что представляет собой материальный мир? Ну, с какой целью, Арджуна спрашивает? Не с целью покорения этого мира, а с целью выйти из-под влияния. Что он, как он устроен, чтобы выйти из-под влияния, выйти из него. Что Арджуна уже знает, что мир этот полон страданий. Его интересует другое. Вот мне приходится сражаться, но это же страдание. Ну как устроен мир, как вот действовать и не страдать? Как в этом мире жить, выполнять свой долг? Необходимо, да. Не можем отказаться от долга и не страдать. Как он устроен? Кто такие полубоги? Кто эти управляющие стихии, силы? Кто они? Зачем они это? Их смысл? Для чего они нужны, полубоги? Почему мы сами не можем управлять этим миром? Почему только все вместе можем существовать? Почему так? Каждый человек хочет быть счастлив, но он понимает, что счастье возможно только с кем-то. Одному это невозможно. Если есть общественное счастье, если мы организовали хорошо общество, это вообще лучший вариант. Создать хорошее государство, мир, где много счастья. Сложная задача. Поэтому нужно узнать, кто же такие полубоги, какие у нас с ними отношения. Потому что счастье – это плод совместных усилий людей и полубогов, как описано в 3 главе. Прошу тебя, расскажи об этом. Видите, хорошие, серьезные вопросы. Вопросы Арджуны хорошие. Следующие вопросы. Кого называют владыкой жертвоприношений? И каким образом он пребывает в этом теле, Матусудана? Как те, кто занимается преданным служением, помнят о тебе в момент смерти? Кого называют владыкой жертвоприношений? Любая деятельность рассматривается в Бхагавад-гите как жертвоприношение. Отсюда вопрос. Это не просто обряд какой-то отдельный, любая деятельность. Ягьярта карманонья траву каям карма бантана. Любая деятельность, если она не жертвоприношение, она связывает, порабощает. Поэтому единственное ее правильное позитивное определение – это жертвоприношение. Иначе любая деятельность – это проблема для себя. Если. Значит, жертва, значит, мы для кого-то, для какой-то пользы делаем что-то. Например, альтруизм – это вот высшее проявление деятельности в материальном мире. Это когда мы для общего блага только действуем. Альтруисты даже жертвуют своей жизнью. Есть такие правила, например, у шерпов. Это люди-проводники в горах. Шерпы их называют, может, там еще какие-то названия есть. Эти люди проводят на очень какие-то опасные маршруты людей или проходят через горы, они проводники. И их правило таково, что они жертвуют свою жизнь, если человек попадает в опасность, которую они проводят. Это их закон. Шерп спасет вашу жизнь ценой своей жизни. Это закон. Это закон жертвоприношения. На этом законе держится мир. Как мать ценой своей жизни должна вырастить ребенка. Она это делает. Она сделает это. Природа так устроена. Что мать ценой своей жизни это сделает. Отец ценой своей жизни силы жертвует, чтобы поддерживать семью. Царь ценой своей жизни должен организовать государство. Ученый ценой своей жизни должен иметь знания. То есть все совершают ягью, иначе мир не развивается. Как только мы начинаем действовать для себя, вот тут мы сами себя уничтожаем. Сама цивилизация. Поэтому здесь описывается. Кто принимает эти жертвоприношения? То есть как устроено это все? Почему, если мы что-то отдаем, то мы получаем благо сами? Как он это принимает? Как это происходит? Механизм. И есть примеры, которые, может быть, мы уже упоминали. Примеры желудка, который принимает жертвоприношение в форме пищи, которую мы направляем именно внутрь желудка. Хотя совершали много усилий для того, чтобы получить пищу. Много работы, карпы. Но положив пищу в желудок, все тело насыщается энергией. Вот так это происходит. То есть нужно знать источник чувств, источник разума, источник здоровья, источник мира, абсолютную истину. И вот именно для удовлетворения абсолютной истины, когда человек действует, тогда насыщается все. Тот владыка жертвоприношения. Владыка. Он буквально требует, мне давай. Природа желудка, мне давай, говорит, требует, голодный. Начинаем страдать, давай сюда. Но если мы послушаем и сделаем это, мы тоже чувствуем себя хорошо. Вот то же самое, это служение Богу называется. Он требует, говорит, делай это, служи мне. Если не будешь служить, будешь страдать, должен служить. Почему? Потому что ты будешь счастлив. Потому что все-таки, ну, Бог отличается от желудка. Это все-таки пример материальный. На самом деле он не хочет есть. Он хочет есть для нашего блага. Особенно если он чувствует любовь, у него появляется аппетит. Говорит, дай мне что-нибудь. Это возможность проявить любовь. Любовь он принимает, все остальное у него есть. Если у него нет нашей любви, то он этот мир создает так, чтобы мы начали этот процесс. Ягью. Осознавать это сознательное. Поэтому, чтобы осознавать, мы должны узнать, кто же такой владыка жертвоприношения. И как он пребывает в теле. Не просто где-то, а прямо в теле пребывает. Сверхдуша пребывает в теле. И вот каждый, кто совершает ягью, становится счастлив изнутри тела. Изнутри себя. Вот он пребывает на духовном уровне, нематериально. Нет такого органа. Желудок – это прототип. Материальный пример. На самом деле, пища должна приносить насыщение не только желудку, но и сердцу. Вот этому ягешвере, который живет в сердце. Пища должна быть освященная. Мы тогда сможем понять вот этот пример, который здесь приводится. Когда мы видим освященную пищу, мы начинаем сознавать еще одно живое существо внутри нашего тела, кроме себя. Описывается в Упанишадах два живых существа в теле. Одна индивидуальная душа, а другая сверхдуша. Бог. Вот когда мы принимаем вот эту пищу для удовлетворения Бога, сначала предлагаем ее Богу, потом принимаем ее, он также удовлетворяется, и мы чувствуем удовлетворение изнутри тела и сердца. Или, как говорится, полное удовлетворение, да? Пока вот в сердце этого не будет счастья, мы не почувствуем его полноценно. Как те, кто занимается преданным служением, помнят о тебе – в момент смерти. Ведь трудная задача помнить что-то в момент смерти, как это программировать. Возможно ли это что-то вот сосредоточиться в момент смерти, когда воздушные потоки, праны возбуждены, смешиваются. И обычно человек становится неадекватным. Да, в теле могут происходить процессы разрушительные. Говорится, что момент смерти, вот не сам момент, а вот процесс уже умирания. Процесс умирания начинается с того, что замирает огонь пищеварения в животе человека. Он чувствует холод здесь. За 40 минут, примерно за час до естественной смерти, вайшванара, огонь пищеварения останавливается. И человек чувствует, что он должен скоро умереть. Не может это объяснить. Даже может говорить об этом, что сейчас я буду помирать, пойду поймусь в бане, так говорят иногда старики. Чтобы чистым умереть. Все удивляются, что там взял вообще. Он, человек идет, омывается, одевает чистые одежды, ложится и умирает на самом деле. Это случай немалый, естественной смерти. В ведах описывается, 40 минут примерно вайшванара останавливается, и человек чувствует холод, знакомый на самом деле холод, потому что умирали мы уже много раз в прошлых жизнях, и говорит об этом. Буду умирать сейчас. Вот. Все думают, что чего он взял. Наш огонь пищеварения нас обманывает, потому что он горит всю жизнь непрерывно, даже днем и ночью. Вот. Когда он останавливается, мы сразу чувствуем, что что-то изменилось, серьезно изменилось в моей жизни. Пора, похоже. И как же помнить момент смерти? А затем, когда уже процесс выхода души из тела сопровождается давлением пран. Есть праны, жизненные потоки воздуха. Их 5 в целом. В тонкостях десятки их. Не перечислить толком. Но их насчитывается 5. В целом йоги знают 5 пран. Вьяна, апана, самана, удана, апана. Какая-то прана отвечает за потоки вверх нашей энергии жизненной, какая-то вниз, за сокращение мышц, за мигание век, там, ну, разные праны, потоки праны. И апана, этот поток сейчас бездействует. Прана — это жизненная сила, а апана — это как раз выход жизненной силы, как отвечает за выход, за смерть. Этот клапан сейчас у нас пока не включен, я не вижу еще здесь никого. И сам выход осуществляется вот как вот таким вот поршневым образом, пневматическим образом, как вот мы насос выдуваем, да, воздух оттуда. Вот выдувается, живой душа должна с этим потоком воздуха выдавиться из тела. Сама же она не хочет уходить. Она привязана к телу, поэтому есть некое насилие, смерть, поэтому она страшна. Она как насилие на человека. И он цепляется за жизнь, даже вот уже в умирающем теле, представьте, в разрушенном теле цепляется за жизнь, и тогда включается апана. Резко подскакивает температура после этого холода. И у человека не хватает воздуха. Говорит, откройте форточки, в этот момент он говорит. Воздуха как будто не хватает. Все дышат нормально, но ему не хватает воздуха. И затем он делает так, откидывает голову, открывает сильно рот, раскрываются глаза. Это вот давление апаны. Это не ужас смерти как таковой. Вот. Ужас он переживает, может быть, то, что не знает, что происходит. А если знает, он не в ужасе, но просто такая реакция тела на давление. На давление. И затем он отключается от чувств в этот момент. Он перестает видеть, слышать от этого давления. И погружается как бы во тьму, невосприятие. И там видит светящийся коридор. Кто-то высвечивает фонариком. Кто-то там в конце фонариком высвечивает, мигает этот знак. Этих каналов много, их примерно 118 нади, говорит, кто-то больше, нади очень много. Но опять же, вот в целом приблизительно где-то больше 100 таких нади, каналов, по которым циркулирует жизненная сила. И один из каналов высвечивается. Вот какой канал высвечивается, определит нашу дальнейшую судьбу, по какому каналу мы выходим из тела. Есть отверстие тела, 2 глаза, рот, 2 ноздри, анус гениталии, то есть есть нижнее отверстие и верхнее отверстие. Но через рот неплохо, говорит, выйти. Это верхнее отверстие все же. Через нижнее отверстие плохо. Если через нижнее отверстие выходит душа, это путь в ад. Через задний проход выходит, там, или что-то еще, вот этот канал идет туда. То есть наше тело связано, смотрите, по каналам с различными вселенскими уровнями. Какие-то каналы открыты, какие-то закрыты. Мы знаем, что злой человек, он всегда злой. Куда бы ни постучал, злится постоянно. Даже доброе слово сказать, он будет злиться, потому что он подключен к каналу такому. Поэтому давайте отключаться от этих каналов сейчас уже, чтобы потом нас не вывели по нашему проторенному, так сказать, пути уже сразу же в ад. Давайте откроем канал. Йоги выходят через Брахмаранджу вот тут. Тут нет отверстия, но как бы есть темя, такое мягкое место. И разламывается голова от давления жизненной силы, если оно очень сильное, и выходит отсюда. Йог так выходит. Ну, преданный Бога, чистый преданный, неважно, как выходит. Ну, собственно, по собственной воле. Уходит как? Думая о Боге, говорится. Это канал. Это и есть тот самый канал. Мысли о Боге – это высший канал, вне всяких вот этих уже материальных определений. Тут уже не имеет значения, при каких обстоятельствах человек умирает, или так, если он думает о Боге в момент смерти, все остальное не важно. Для остального важно. Если не о Боге, то это важно, как, куда ушел человек. И, конечно, когда через нижний канал он выходит, он там встречает странных существ. Один вид, и человек сразу испражняется от страха. Невыносимое зрелище. Здесь таких форм не существует в этом мире, страшных. Мы не видим. И фильм ужасы иногда хотят показать что-то более страшное, чем вообще есть в жизни. Но вообще здесь таких форм не существует. Эти проводники в ад, один вид парализует живое существо от страха полностью. И тут он начинает сознавать все свои грехи. Сам. Сам, как бы, может быть, кается даже в чем-то, может быть, нет, но там уже поздно. Уже он по назначению пошел. И должен получить соответствующее тело и условия жизни. И через высшие отверстия иногда видят родственников, молодых, красивых, с улыбкой встречают, и там хорошо, и ничего не болит. Это первый этап. Дальше они уже не возвращаются к клинической смерти и рассказать не могут, что будет дальше. Но дальше они должны получить следующее тело. Скорее всего, снова человеческое, раз проводники, их родственники, раз там какая-то есть культура человеческая, не ужасная, не адская, то снова человека. Но если человек умирает в гуне благости, за ним корабли спускаются с небес. Торжество. Это праздник, отправляют на более высокую планету. Если человек думает о Боге с полной преданностью в момент смерти, он пересекает всю эту вселенную и сразу отправляется за пределы в духовное измерение жизни. Там, где вечное отношение с Богом, его уже изначальный вечный дом, нет рождения и смерти. И для этого приходят Вишну, тут слуги непосредственно от Бога приходят его. И торжествует вся вселенная, говорится. Потому что полубоги это видят. И они благочестиво не могут видеть эти вещи. И когда такое существо, которое отправляется к Богу, тоже на определенном корабле цветочном, пересекает все эти миры вселенной, чтобы выйти за пределы, ему поклоняются и поют гимны. Все разумные существа, говорится, вселенной предлагают пуджу, поклонение как божеству. Это проводы в духовный мир. И так можно празднично уйти на высшую планету, можно снова родиться в мире людей, чтобы снова завести с родственниками, попытаться еще счастье здесь обрести. Можно торжественно уйти в ад под собственное испражнение. То есть с ужасом, конечно, адским, уйти в какие-то мучения, страдания. И можно просто вспомнить Бога в момент смерти. И здесь спрашивается, как они это делают? Потому что ведь это же трудно. Что происходит с телом и с умом? Это вопрос. Верховный Господь сказал, ну, здесь мы должны остановиться, я думаю. Мы много уже говорим. Здесь мы остановимся, и мы продолжим в следующий раз. Какие же будут ответы Кришны на эти вопросы Арджуны? Глава называется «Достижение Всевышнего», текст будет третий. который начинается с известных нам уже слов Шри Бхагавана Увача. Верховный Господь сказал, ответил. Или пропел, так скажем, это музыка. Музыка, начнется музыка. Какие будут у нас сегодня вопросы, пожалуйста.
Спасибо большое. Спрашиваю, почему многие даже не хотят познать Бога или попасть в духовный мир?
Это вопрос веры. Почему многие не хотят попасть в духовный мир или поверить в Бога? Это вопрос веры. В 17 главе Бхагавад-гиты это будет объясняться. Разновидности веры. И также уже описывалось, говорилось о четырех типах людей, которые обращаются к Богу, четыре типа людей, которые не обращаются к Богу. Например, препятствием для того, чтобы обратиться к Богу, могут быть скудный запас знаний. Ну, буквально человек ничего не понимает, не может размышлять философски. Глупый и упрямый в этом. Он считает, что он достаточно знает, не нужны ему какие-то знания. Это одно из препятствий, глупость. Второе препятствие – это грехи. Это дурной нрав человека. Злобный, завистливый нрав, такие качества, ну, подонка. Он может быть образованный подонок, там, скажем, или необразованный, явный такой, открытый или скрытый подонок. Но качества таковы, что он эксплуататор по природе. Плохими качествами обладает. Это другая причина, почему человек не обращается к Богу. Третья причина – это то, что он обращается к Священным Писаниям, но для того, чтобы сделать себе карьеру священника, может быть, или ученого человека. Ведь это же также философия, не просто Священное Писание. Тут знания. Он хочет эти знания получить и сделать на этом карьеру, перетолковывая их. Вот, конечно, он наносит сильнейший вред таким образом, искажая знания, но карьеру себе какую-то делает. Или авторитет зарабатывает себе на Священном Писании. Это тоже как бы такое вот, ну, негодяйское качество человека. К Богу не обратиться. И четвертая причина, она самая такая сильная, резкая, так сказать. Это если человек демоничный, он ненавидит Бога. Ну, собственно, можно признавать, что Бог есть, можете признавать, но он ненавидит его. Вот четыре из типа людей. И чтобы у нас интерес вообще появился к Богу как таковому, нужно какое-то благочестие хотя бы сначала заработать. Благочестие. Обычное материальное благочестие. Что-то хорошее сделать для людей. Или для Бога неосознанно что-то сделать. Например, вы идете по улице в Москве или в Петербурге или в другом городе, и к вам пристает человек в шафрановых каких-то тряпках одетый. Ну, монах какой-то, Хари Кришна похоже. Он может в шафране, может в белом, может в брюках быть, неизвестно. Но вот этот гид вам предлагает, и купите, дайте, пожалуйста, дайте, вот вас дергает. И вы думаете, да, Бог с тобой, не жалко, на. Раз ты такой нуждающийся, пожалуйста, бери. Книга мне особенно не нужна, много таких примеров. Ну, да, на тебе пожертвование. Но вы совершили агьяту сукрити. Неосознанно. Вот постепенно вот такие вещи, когда человек хороший делает неосознанно, у него может пробудиться интерес. А что же написано? Ну, дай посмотрю. О, Боже мой, ничего, нормально, что хорошая книга. И вот это начало. Поэтому мы говорим, просто прочитайте, потому что, может быть, если даже нет агьяты сукрити, если прочитать одну шлоку, вот насильно, уже сукрити зарабатывается. Вот это название прочитать, уже сукрити зарабатывается. Если просто в руках подержите, уже сукрити зарабатывается, ведь это песня Бога. Абсолютно благоприятно. Вот. Поэтому тут нужно терпение. Есть люди, которые сейчас говорят, нет, 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 зачем нам это все нужно, сектантство. Они же потом становятся очень хорошим преданным. Очень много таких примеров. Для нас это как игра. Мы уже опыт большой имеем, много лет. Это как игра, что говорят, нет, 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 мы говорим, ну подождите. А потом говорят, что мы уже кришнаиты? Говорим, нет, вы не кришнаиты. Нет. Вы просто понимаете, вот Бхагавад-гита. А мы не хотели быть кришнаитами, мы говорим, мы знаем. Никто не хотел стать кришнаитом. Кому же это хочется, скажите. Есть такой фильм, никто не хотел умирать, правильно? Но иногда нужно. Сейчас просто нужно прочитать Бхагавад-гиту, потому что другого выхода нет, дорогие мои. Попробуйте сами, зачем время тратить? Получайте знания. Мы не заинтересованы в том, чтобы все стали кришнаитами. Зачем нам много проблем? Каждый человек – это новая проблема. Пусть будет немножко кришнаитов, пусть они будут чистые преданные. Остальные пусть живут как умеют, как понимают, но читают Бхагавад-гиту, все, что бы хотели. Знают. Оставаясь в своей религии, в своей семье, в своей профессии, вот туда. Не нужно наполнять ряды, как бы быть таким ложным, святым, на показ. Если кто-то на самом деле хочет вот полностью служить, посвятить Кришне, приходите сюда. Остальные просто читайте Бхагавад-гиту. И общество наше изменится к лучшему, все целиком, все получат благо, сверху донизу. Еще есть вопрос?
Да, конечно. Вы рассказали про формы Господа, в каких формах можно увидеть Бога? Какие формы принадлежат Ему?
В каких формах можно увидеть Господа? Начинается медитация со вселенской формы. Она воображаема. То есть это мы именно представляем в уме. Когда мы изучаем устройство Вселенной, вот пятая песня Шримад Бхагаватам это описывается, мы начинаем так применять эту воображаемую форму, где стопы его низшие планеты, потом голени, там другие талы, тала, расатала, патала, талатала, там описывается потом есть пупок это пространство безграничное, которое мы видим, это пупок Господа. Грудь – это высшие планеты. Вот эта вот форма описывается по разряду планет, ее рост. И затем здесь мы видим восходы и закаты, как это мигание век. И солнце, луна – это глаза Господа. Где горные хребты – это его костный остов. Растения, кусты, деревья – это волосы на его теле. Вены – это реки. Вот такие даются описания, их множество может быть, там очень много. Там много можно поэзии чувствовать, там, не знаю, метафор, вот это для воображения очень богатство много там описывается. Вот так постепенно можно понимать вселенскую форму Господа. Так мы целиком начинаем ее чувствовать как-то при помощи воображения, потому что по-другому мы глазами не увидим это. Затем описываются аватары. Как Господь, в каких формах проявляется в этой вселенной сам. В этой вселенной, как это тоже его тело, где есть руки, ноги, разные части тела. Например, варнашрама дхарма устройство человеческого общества тоже тело Бога. Ноги – это рабочий класс, туловище, живот – это класс бизнесменов, управляющий класс – это руки, голова – это класс учителей, тоже тело Бога. Всегда это тело вот существует, всегда эти типы людей существуют. Так, организованное человеческое общество, организованные планетарные системы, и вся Вселенная организована, все это тело Бога называется. Но и в этом теле, вот вселенском, он также проявляет себя лично, по-разному. 10 аватар описывается также в Пуранах. И расширено 22 аватары. Потому что есть еще как бы непрямые аватары. Шактивеш аватар, Манватар аватары, Лила аватары, Гуна аватары, то есть разные категории аватар существуют. Основных 10. Это может быть в форме вепря, однажды он приходил когда-то на заре Вселенной творения, в форме рыбы, также во время потопа, в форме человека-льва, чтобы убить великого демона, захватившего Вселенную, в форме Парашурамы, чтобы наказать демоничных царей того времени, уничтожить царский род за их грехи. Как Кришной был Рама 5000 лет назад, как в будущем, будущий аватар будет Будда. Был, то есть Будда вот недалеко. А будущий аватар, Калки аватар в конце Кали-юги, он еще не был, он будет. Они описываются и циклично это происходит. Об этом можно узнать также, об этих формах Бога. И также человек может быть наделен полномочиями Бога. Не формой Бога, а полномочиями Бога. Как бы его энергией. Для миссии, если кто-то служит Богу, непосредственно в его миссии наделяется его энергиями для исполнения этой миссии. То, что сам человек сделать не может, но наделенный энергией может это сделать. Все это также описывается.
позвольте тогда от себя вопрос, а почему в мусульманской традиции так избегают этой формы Бога?
Почему избегается форма Бога, например, в мусульманской традиции? Не только мусульманская традиция, есть также иконоборцы, да, их называют в христианстве, есть такое движение, где они тоже не принимают изображений Бога. Считают, что это крамола. И отчасти они правы, то есть все эти секты имеют часть какой-то правды. Если бы все это объединить, вот вместе было бы хорошо. Но они почему-то распадаются, не могут соединить все это. То, что пища для одного, я для другого. Вот такая формула. То есть кто-то может созерцать форму Бога. Но кто? Тот, кто допущен к этому. Если человек не имеет достаточно духовных качеств, он не должен созерцать форму Бога, потому что он наделит эту форму материальными качествами, осквернит ее. Поэтому говорится, нет формы. Не медитируй на форму Бога. Ты придумаешь какого-то человека, какое-то материальное существо. А это крамола, это оскорбление. Бог не человек. Нельзя его изображать. Вот. И в Ведах тоже так же говорится. Есть такие разделы, где говорится, что у Бога нет формы. Не думай о нем, как о форме. Почему нет формы? Материальной формы нет. Есть духовная форма, но как ты ее изобразишь? Но если ты дошел до уровня уже личных отношений с Богом, ты не можешь уже так не смотреть на форму. Ты видишь ее постоянно перед собой, если ты уже сам развил свою духовную форму. В этой форме можешь уже видеть, созерцать, нет опасности. Есть форма Бога, самопроявленная в этом мире, которую можно видеть. Например, священный камень. Есть такие проявления Бога, как в форме камня. В исламе нет формы Бога, но священному камню не поклоняются. Это тоже форма. Но в форме камня как раз спасает нас от каких-то придуманных вещей. Камень как будто бы не живой, мы не можем наделить его какой-то вот физической формой. Священный камень, говорится. Есть священная стена в Иерусалиме, того храма. Поклоняются этой стене, поскольку да, эти камни тоже стали священными. Они были частью храма, частью поклонения Богу. Это одухотворение материи называется. Вот мы должны научиться сначала одухотворять материю, прежде чем увидим форму Бога. Не только форму Бога запрещают изображать, но и лик Мухаммеда они запрещают. Потому что то же самое не нужно выдумывать. Но у пророка было свое лицо и была своя форма. Просто нельзя ее придумывать. Это правильно. Не придумывайте. Нужно понять, сердцем увидеть, не глазами. И в сердце форма открывается. С пророком Мухаммедом можно сейчас разговаривать лицом к лицу, если кто-то достоин этого. Он не умер. Пророки не умирают. Они уходят в другое место. И великие святые могут общаться с Мухаммедом, с Иисусом Христом, с этими аватарами, с Арджуной и Кришной, Бхагавад-гите могут общаться. Но это люди, которые очистили сердце полностью. Для нас с вами есть правила и предписания, которым мы должны следовать. Если кто-то выше, мы не должны завидовать этому. Если кто-то видит форму Бога, мы не должны завидовать.
Практический вопрос спрашивает. В этот сложный момент, когда человек оставляет тело, можем ли мы, ну, родственники в частности, с благоволящими, каким образом мы можем помочь, если у человека нету благочестия достаточно, чтобы правильно, что можно помочь?
В момент ухода, если нет благочестия у умирающего человека, но мы можем дать немножко свое благочестие, петь святые имена в его присутствии. Это проявление высочайшего благочестия. Какой человек самый развитый, описывается в Ведах. Как понять, по какому признаку, что это самое развитое сознание, максимальной степени? Развитое сознание Бога, тот, который постоянно воспевает имена Бога, его качества. Думает о нем постоянно. Вот это самое развитое сознание. И вот это высшее как бы проявление благочестия и в духовном, и в материальном смысле. Если мы поем имена Бога в момент ухода этого человека, значит, он явно заслужил что-то. Он не просто, это просто так не бывает. Это какая-то великая заслуга в его жизни. неизвестная какая-то причина. Либо просто родственники преданные становятся Богу, и таким образом проклятие вот эти все уходят от рода. Поэтому пойте имена Бога в момент смерти всегда.
А в каком, если между Арджуной и Кришной были дружеские отношения, то в каком настроении он доносил до полубогов Бхагавад-гиту?
То же самое.
Дружеское.
Там есть, там много друзей у Кришны, ну, что вы. Думаете, только Арджуна, у него много друзей. Но полубоги к нему относятся с благоговением, а полубоги видят в нем величайшую силу, поддерживающую всю Вселенную, они так на него смотрят. Господь Вселенной для полубогов, он в такой ипостаси больше, как Вишну, который вот держит все эти Вселенные, как Маха Вишну, или как Атакашая Вишну. Полубоги с благоговением это делают. И если он что-то говорит, они складывают ладони, слушают внимательно, и все запоминают. Каждое слово становится законом для них. Это полубоги.
Простите, пропустил. Секундочку. Расскажите, пожалуйста, как живет человек, который по какой-то причине помнит свои эмоции прошлых смертей? Чему он посвящает свою жизнь?
Когда человек боится смерти, имеется в виду? Сознает смерть, ну, если человек сознает смерть, временность жизни, он становится философом, хотя бы немного. Как правило. Потому что именно это причина философствования. Жизнь и смерть, почему? Отсюда вопросы все. Если мы думаем постоянно об этом, начинается философия. Исследование, изучение. Люди, которые не сознают страдания этого мира, или вот окончания смерти, хотят забыть, они не философы. Они. У них другой девиз – ешь, пей, веселись, пока есть возможность, зачем думать об этом, вот просто наслаждайся жизнью. Это гедонисты. Их большинство. Но они очень быстро разочаровываются, это недолговременная их философия. Они сильно страдают, когда в их жизни наступают трудности, они не переносят страданий, слабые люди. А вот именно философы, вот эти, которые о жизни и смерти думают, они больше готовы к трудностям, они сильнее. Поэтому если у человека есть уже опыт, большой опыт рождения и смертей, вот этих всех попыток, счастья в этом мире, если он аккумулировал вот этот опыт, называется старая джива. Старая, потрепанная, шишковатая, со шрамами джива, у которой нет, такой пессимистичный человек, он не верит в то, что есть счастье, вот он издевается немножко, посмеивается над всем этим. Не видит смысла даже в работе, накапливать деньги, он хочет хиповать, может быть, вот что-то в таком духе происходит с ним. А на самом деле он ищет большее счастье, но не находит его.
Простите, тут спрашивается, как за 5000 лет, почему вы уверены, что Бхагавад-гита не потеряла в изложении вашего... В изложении Шрилы Прабхупады, почему она не потеряла истинности и авторитетности за такой долгий промежуток?
Это очень хороший вопрос. За такой долгий промежуток времени, почему я считаю, что это Бхагавад-гита в этом изложении не потеряла своей ценности, да, истинности, не исказилась. Например, есть пища или лекарство, и там срок годности на пакете. Вот. В сроке годности это действует. Если срок годности проходит, то навредит даже. Нельзя принимать. И вот срок годности Бхагавад-гиты сейчас работает. Действует как лекарство, как пища. Поэтому принимаем это. Это практически можно каждый понять. Я читал другие изложения Бхагавад-гиты до этого издания еще. Ранее, у нас еще не было в России, официально не издавалась эта книга в 80-х годах. Подпольно только. Официально была всемирная литература, и там в таком поэтическом переводе кто-то, Семенцов, может быть, Всеволод это делал. Он перевел, любил Бхагавад-гиту. Перевел просто на свой лад, как понимал, и все. Вот. И где-то еще я встречал какие-то персональные переводы, тоже подпольные в Ленинграде того времени. А это меня завораживало, как тайна, но жизнь не меняла. завораживал, я понимал, что тут что-то есть, просто я не могу понять этого. Это как вот банка с медом, я вижу, что это мед. А вот не открытое, я лежу ее снаружи, понимаете, и вкуса все равно не чувствую. И я думал, как же открыть эту тайну-то вообще? Вот. И вот именно эта Бхагавадгита открыла мне тайну Кришну. Кришна не безличное нечто. Другие переводы вообще Кришну Арджуну не учитывали, вообще не рассматривали, только как сюжетное звено. Сюжетное звено и все. А там просто какая-то речь. А кто говорит, неважно. Оказалось, что самое важное в Бхагавадгите – это сам рассказчик. Никто так не переводил Бхагавадгиту до Прабхупады. Все свои мнения, как бы толкование, излагали, философствовали. Это не философский трактат, вот в чем дело. Это называется самбанда гьяна на санскрите. Это знание раскрывает нам суть, коренную суть взаимоотношений души с Богом. Вот что это такое. Поэтому нужно принимать здесь гиту, как она есть. Если Шри Бхагаван Увача, Бхагаван означает верховная личность Бога. Вот так нужно и понимать. Не перетолковывает. То есть слова сохранились все, поэтому нужно вот эти слова принимать на веру. Поэтому я уверен, чисто логически, теоретически также уверен, изучая Бхагавадгиту много лет, а особенно практически. Потому что на самом деле это меняет сердце, меняет образ жизни, освещает чувства, но освещает всю нашу жизнь. Это факт. Сравнить не с чем. Поэтому не знаю, что сказать еще.
Во время ожидания, когда Кришна доносил до Арджуны Бхагавадгиту, почему все ждали и в каком они были настроении сами? Рассказывается ли об этом?
Я слышал об этом, да. Из верного источника, так сказать. У нас принято говорить не читал, а слышал. Потому что это важнее. Слышать от духовного учителя нужно. Читать я могу мало ли что еще придумать сам. Поэтому у нас говорится, я слышал из достоверного источника. Вот это авторитетно. Слышал о том, что Кришна Арджуна, когда беседовали, во-первых, авторитет Кришны был очень, непреклонный в те годы пребывания на планете. Знали все его с двух сторон. И поклонялись его могуществу с двух сторон, все негодяи, демоны и праведники. Потому что Кришна был неуязвим. Он убил уже к тому времени всех самых великих демонов, которых не мог убить ни один человек или царь на планете, или войско. Кришна уже покончил со всеми демонами лично сам, собственными руками. Поэтому авторитет Кришны был непреклонный. И когда Кришна увидел колесницу, он стал возничим Арджуны, причем на удивление всех и к радости Дурьотханы. Если бы Кришна воевал бы на какой-то стороне, то какая победа могла быть вообще? Понятно, что нет. А Кришна дал обет не брать оружие в руки на этой битве. И Дурьотхана был очень рад, что он стал колесничим. Он думал, что победа теперь будет за нами. Рассчитывал на это, потому что Кришна, он бы предрешил бы ход сражения легко. У него Сударшина Чакра, все знали. Это оружие Вишну у него в руках. Кто сопротивляться может? Нет такой силы. Но он не берет в руки оружие, он колесничий Арджуна. Хорошо. И вот этот колесничий Арджуна, этот Вишну с оружием чакрой, наделенный всеми вселенскими этими энергиями, выводит колесницу между армией и разговаривает с Арджуной. И все благодаря Кришне ждут, когда они поговорят. Ожидали. Где-то около часа. А Кришна спокойный абсолютно просто присутствовал. Безмятежный. Он улыбается. Как, знаете, как, у него нет проблем. Неважно, это Курукшетра битва или что-то еще. Он блаженный остается вечно, незыблемый. Он на самом деле знает, что это происходит и почему происходит, потому что это его воля во всем. У него план был уничтожить все военные силы планеты. Вот этот план уже совершается. И он хочет занять вот эту Арджуну. Почему? Потому что это праведный воин. Кто-то прочитает, услышит о битве на Курукшетре, прочитает Бхагавадгиту, никогда не станет жестоким человеком. Хотя тут столько разрушений. Потому что это праведное действие было, сверхправедное действие в форме битвы было. Но это присутствие Кришны. И все воины освободились, погибшие на поле битвы Курукшетры, потому что видели его перед собой. Это сверхмистическое явление присутствия Бога в том или ином месте. И Арджуна как бы спрашивает от имени всего человечества, настоящего и будущего, задает вопрос. Видите, мы читаем. То есть необычная была беседа. Нечастная.
Если еще хитрости, чтобы достичь обители Бога, помимо того, что в последний момент.
Хитрости есть, но они секретны, все эти хитрости. Мы не сразу все хитрости выдаем. Но если откровенно сказать, честно, неформально. Формально можно сказать, да, вот то можно сделать так, рекламу такую. Я не хочу рекламу. Но я хочу сказать честно, что есть секреты, безусловно, но мы должны к этому быть готовы. Почему нет? Можно сказать все человеку, но нужно быть к этому готовым. Это новые люди. Это совсем новые люди. Если они хотят сразу тайну постичь, сразу, то все-таки нужно какое-то время почитать Бхагавад-гиту. Я не хочу как бы, ну, критиковать вас или кого-то. Я это знаю по себе. Я практикую, скажем, много лет, хорошо, читаю Бхагавад-гиту, хорошо. Но я все еще в процессе, я для себя это тоже говорю. Нужно тоже быть готовым, чтобы эту тайну постигать глубже. Есть хитрости, есть секреты, их очень много. Каждая душа – это воплощение хитрости. Она так или иначе должна пронырнуть духовный мир, понимаете? Вот тут не пускают гуны природы и прочее, карма, там много всего. Она очень хитра в этом плане, очень сообразительная должна быть. Должна быть жажду для этого, знаете, жажду. Прабхупада однажды, вот он комментировал эту Бхагавад-гиту, однажды шел гулять с учениками, и увидели там женщину с собачками. Вот тут история расходится во мнении, кто-то говорит с собачками, а кто-то женщину кормила голубей. Но мне понравился тот другой пример, с собачками тоже. Потому что я видел такую картину смешную. Маленькие собачки, вот такие. Как оленята такие. И у этой женщины, я видел такую женщину, ну, наверное, 15 таких поводков. Вот эти оленята бегают одновременно у нее, да, маленькие, и запутываются вечно. И она их распутывает, снова идет, распутывает, снова идет. Вот она вот так гуляется. Поэтому мне этот пример нравится. У нее такие большие глаза, как у оленят, знаете, такие несимпатичные все. И она их кормит еще, так бросает. Им же интересно. И они вот там соревнуются. Вот пропадает эту картину, как женщина кормит собачек или голубей, а они соревнуются, прыгают там кто как, чтобы съесть. И прошли мимо. Когда они прошли, Прабхупада задал вопрос ученика. Какая собачка съела больше? Ой, Прабхупада, ну не заметил, много собачек было, много голубей. Говорит, та, которая больше всех старалась, больше всех толкалась, она больше всех получила. Стремитесь. Вот это тайна. Одна из тайн. Начните стремиться, и постепенно будут открываться тайны сами по себе. Знаете, стремящемуся человеку кто-то сам хочет тайну рассказать. Ему не нужно даже искать. Стремящемуся, говорит, стучите, вам откроют, если вы искренне. Стремитесь, поэтому читайте Бхагавад-гиту, стремление будет расти, это вы увидите сами. Тайны будут раскрываться, несомненно.
Позволите, можно личное ощущение. Вы назвали пищеварение, ну, как бы, центральным вниманием, то, что потом распределяет. Можно ли считать пищевод, как бы, парампара и рот учителем? Ну, то есть...
Похоже, пора уже завтракать. О пищеварении заговорили, уже парампара в пищевод превратилась. Похоже, мы уже голодные сидим все. Это твоя вот аналогия. На злобу дня, так сказать. Я думаю, может быть, много примеров приходить. Кто-то спросил Прабхупада, это похоже на канал? Как вот парампара. Говорит, да, говорит, как канал. Такой новый пример, как канал, который связывает нас. Канал, который орошает, допустим, там парампары, вот тоже канал. Или электроэнергия от электростанции, проводники идут тоже, с парампарой связывается, сравнивается. То есть могут приходить на ум много сравнений. Но сегодня мы голодны, поэтому и такое сравнение тоже может прийти на ум. Хорошо, спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай.